Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». У нас в гостях настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках города Москвы, протоиерей Александр Абрамов. Говорим о приходской жизни и о том, как каждый храм создает свой какой-то собственный уникальный микрокосмос, свой собственный формат общения с приходом, ну и вообще со всем остальным миром. В Крапивниках открылся музей. Это что за музей?
Ну, довольно давно заведующий кафедрой церковной истории Московской академии духовной Алексей Константинович Святозарский предложил: а давайте создадим музей, в котором бы собирались экспонаты, отражающие то, как в безвременье атеистическое люди верили. Нет доступа к Священному Писанию, не выпускаются молитвословы, нельзя достать иконы. Хорошо, если вы происходите из деревни, и у вас, например, что-то осталось от ваших верующих прабабушек и прадедушек. Но так бывает далеко не всегда. Как вы можете? В храм вы ходите, понятно, но вы работаете. Как вы обустраиваете свой религиозный быт в совершенно атеистической стране? Как в безвремени находиться в христианском времени? Вот такой был замысел, и возник музей, который мы назвали «Народ и вера в СССР». Там собраны какие вещи? Ну, например, самодельные иконочки. Не секрет, что предприимчивые цыгане и глухонемые поставили на некоторый поток. В электричках продавали календарики, такие сделанные на коленке, иконочки, бумажные цветы. И вот люди это все приобретали, доставали каким-то образом, поскольку все в Советском Союзе было так или иначе дефицитным. Огромное количество переписанных от руки молитвословов, целых последований, акафистов, причем такая огромная ученическая тетрадь, гроссбух, и там, например, вырезаны буквы А, акафист, например, об Аллатской иконе Божией Матери, В, взыскание погибших. И вот так это передавалось из рук в руки, и ты видишь там надписание «Не забыть поздравить Маняшу» или еще какие-то вещи, или, например, Евангелие.
Это совершенно какой-то средневековый стиль.
А церковь, она как раз всегда анахронична, и вот люди, погруженные в поток ее времени, находятся вне вот этого суетного такого «сегодня здесь, завтра там». Вот человек, Евангелие, дарит своей жене: «Дорогая моя Галина и дети, Сережа и Света, пожалуйста, поминайте своего папу Николая, пока мы в расставании». Говорится на первой дарственной надписи, на первой странице Евангелия. А переворачиваешь к последней странице, и там написано: «Уже скоро меня должны освободить». И ты понимаешь, что целая, неважно, уголовная, политическая, но жизненная история за этими страницами, желтыми страницами Евангелия. Для меня очень важное, важное свидетельство состояло в следующем. Когда мы заканчивали монтаж экспозиции, а там, например, был такой шкафчик, и есть шкафчик, когда люди жили в коммуналках, очень часто нельзя было в открытую исповедовать веру, и в шифоньерах за закрытыми створками устраивали такой микрокрасный угол. Там иконочки были, там лампадочка была, свечи ставили. Когда соседи приходили, это все закрывалось. А когда ты оставался один в своей комнате, можно было помолиться там перед образами. И вот, когда мы монтировали экспозицию, к нам в помещение приходское пришел офицер, молодой офицер российских вооруженных сил. И он спросил: а что это вы тут делаете? Ну, мы рассказали, о чем идет речь. Он говорит: о, мне это очень хорошо знакомо, я узнаю эти интерьеры. У меня папа был военный, и член партии, и мы мотались по гарнизонам, меня крестили тайно, но мы много видели у соседей, даже вот у военных, получается, вот такие вот маленькие потайные
иконостасики,
эти ростки непобежденного религиозного быта, они и составили ковер жизни церкви. С таким ключевым экспонатом, для меня очень важным, является икона Христа Спасителя. Она была исходно достаточно большая, и ее владельцы, когда были морозы, обрубали эту икону по краям на щепки, чтобы топить печь. И вот когда дошли уже до образа самого Спасителя, все отрубили по краям, уже ничего не осталось, на Христа руку не подняли. А потомки передали нам эту икону, вот она вся изрубленная, но Христос неразрубленный. Вот для меня этот музей – это история неразрубленного, непобежденного Христа в царстве Левиафана.
Где вы берете экспонаты?
Это совершенно народный музей. Абсолютно народный во всех смыслах. Он никем не финансируется. Он пока никак не оформлен юридически, но это обязательно будет сделано. Я обратился к народу Божию в буквальном смысле на нескольких радиостанциях с просьбой посмотреть, что у вас есть дома от бабушек, дедушек, что вам уже, может быть, ни о чем не говорит, но, будучи вписанным в более широкий контекст, зазвучит вновь. Мы немым людям даем слово, они, оказывается, никакие не немые. И вот меньше чем за полгода люди принесли более 400 экспонатов, среди которых есть совершенно уникальные. И мы теперь понимаем лучше, как быт людей строился и как отношения их строились. Вот батюшка один умер уже в 82-м году, а в 50-е годы его рукополагают в освященники, и его дочь приносит ложечку, серебряную ложечку, на которой гравировка дорогому отцу Василию в день его посвящения в священники от хора. Вот, это целая же история, ты понимаешь, что вот купить серебряную ложку в начале 50-х годов – это совсем недешево. Сделать гравировку – это совсем недешево. И что вот эти люди волею судьбы в гонимой церкви все вместе, все в каком-то одном таком тесном ковчеге. И память о том, что вот батюшка молодой, только руку положили, через год уже что-то дарят. Сердечная поддержка, чувство руки очень важно, локтя.
Очень важная история, потому что с одной стороны, мы знаем парадную церковную историю советского времени, очень разную. В 30-е годы она была одна, в 50-е другая, в 60-е, 70-е, 80-е совсем уже третья. Но о ней много книг написано. О ней можно почитать, это в свободном доступе в учебниках, и в книжных магазинах огромное количество литературы. А советский быт изучен вдоль и поперек. И про это сейчас вообще очень модная история, и про это пишут, и выходят альбомы красочные. А вот про эту потаенную, настоящую религиозную жизнь простых людей в советское время, вот, пожалуй, кроме музея отца Александра и две книги всего не встречались, и то они там доступны узкому, интересно узкому кругу специалистов, церковных историков, пожалуй, больше нет ничего.
Ну, мне очень важно, спасибо за эту оценку, мне очень важно следующее. Вот если мы возьмем учебники, рассказывающие о церкви 60-70-е годы, мы что увидим? Бабах, 60-е годы, Хрущев хочет задушить церковь введением налога, бабах, в 70-м году умирает такой-то иерарх. Бабах, избрание патриарха Пимена. И вот это все события, конечно, очень важные, но они политические. Ведь политической историей все не исчерпывается. Смена иерархов – это не вся история церкви, и даже не большая и не большая ее часть. История – это в то же самое время, как люди ходили в храмы. Андрей Вячеславович Казаржевский, мой профессор древнегреческого языка, рассказывал, что как раз в Елоховский собор он ходил именно потому, что там легче было спрятаться за какой-нибудь из колонн, чтобы его не сфотографировали во время организованных будто бы посещений туристов, а на самом деле под видом туристов фотографировали присутствующих за богослужением, чтобы потом выделить людей более или менее известных и впоследствии профилактировать, как это говорилось. И вот он прятался за конкретной колонной в 80-е и 90-е, говорил, ну, вот я там стоял, где Казанского, за этой колонной в центральном пределе. И даже и люди... Крестик-то подшивали порой в воротник рубашки, если, например, речь шла о военных. Или тот же Андрей Вячеславович говорил, что как они научились за богослужениями, чтобы их не видели, крестные знамения наносить. Или во время важных событий, например, университетских, они прикладывали, как бы лезли в нагрудный карман пиджака. И там вот такое мелкое крестное знамя, перекрещивали сердце. Это разве не история церкви? Очень важно. Эти люди все уходят, а нам существенно знать. Потому что верить в тех условиях – это подвиг не меньший, чем те подвиги, о которых мы читаем в житиях отцов. Вот такой-то Авва пошел бороться с блудным бесом, всю жизнь боролся. Верить в условиях, когда... все против тебя, великое дело, великий подвиг.
А вот тут интересная история получается. С одной стороны, у нас огромное количество святоотеческого наследия, которое рассказывает в первую очередь, вторую, в третью, тоже про монахов и монашеское обустройство жизни. А если задуматься, то вообще монашество выросло из приходской жизни. Приходская жизнь тоже сохранялась все эти годы, но в учебниках по истории церкви с древнейших времен, да, с самого начала христианской церкви, да и по сию пору мы практически ничего не найдем о том, как выглядели общины, о том, как они окормлялись.
В лучшем случае о структуре.
Структура, да, но там очень много белых пятен. И поговоришь с церковными историками, и понимаешь, что даже для них какой-то...
Это неинтересно.
Нет, это интересно, а источников практически нет. Потому что есть о жизни монахов, есть о том, как выглядели монашеские общины. А вот как выглядела обычная приходская, никто не знает, во-первых. Потом мы вот ведь еще можем попасть в ту же ловушку, в которую мы попали, как мне кажется, с новомучениками. Когда у нас новомученики, современники тех людей, про которых музей, они примерно находятся там же, где мученики ранней церкви, о которых мы вспоминаем, исключительно обращаясь к ним, наверное, молитвенно, если они наши небесные покровители.
И дидактически во всех остальных случаях.
Да, или так. То же самое происходит сейчас, к сожалению, с новомучениками, потому что нет осознания массового, что это вообще-то и наши современники, потому что многие из них, пускай и не прославленные, но мучившиеся тогда же, дожили до нашего времени.
Конечно.
Мы с ними, даже в одном храме, может быть, стояли.
Конечно. Нам подарили, среди прочих вещей, один фотоальбом, отражающий историю некой семьи. И подарили такие простые вещицы к этому фото,